Дорогие братья и сестры, сегодня я хочу предложить вашему вниманию продолжение аудиоверсии лекции историка Павла Лукина «Средневековый Новгород. Европейская Русь» с вопросом. На сайте «Православие и мир» можно найти видео этой лекции в разделе «Лектории портала «Православие и мир» и ее текст. Павел Владимирович Лукин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, учитель истории классической гимназии при греко-латинском кабинете Шичалина. Итак, вторая часть лекции «Средневековый Новгород. Европейская Русь».
Есть еще эпиграфика, да? Вот не надо никогда делать то, что делали средневековые новгородцы. Да, вы знаете, да, что существует такое представление, что вот мораль она ухудшается, значит, с каждым годом и буквально мгновением все хуже и хуже. Но вот эта стена церкви Спаса на Нередице, это 12 век, это граффити, собственно говоря, гвоздем, значит, новгородцы, они там всякое разное писали на стенах. Вот. Допустим, вот мы тут ассистентом были прошлым летом в башне Софийского собора в Новгороде, там тоже все исписано граффити, да. Ну вот, так что, значит, ну, конечно, в основном благочестивые всякое писали. «Господи, помози рабу такому-то», значит, и всякое другое тоже писали. Например, вот здесь вот написано, в общем, довольно странная такая вещь. А вот что здесь написано? Как вы думаете, кто догадается, что это такое, получит пирожок от организаторов мероприятия? Ну, не надо стесняться, ничего страшного в этом нет. Написано «не пуси чипясу». Что это такое? Я, надо сказать, не сразу отгадал, когда мне вот мои коллеги, которые занимаются новгородской эпиграфикой, Алексей Алексеевич Гиппиус, в частности, и Савва Михайлович Михеев, задали эту загадку, я где-то минут 20 ломал голову, но потом догадался, что имеется в виду. А вот это написано, там, видите, не пуси чипясу. Не, ну, посечь, конечно, сразу высечка, вот, значит, такое сразу предположение. На самом деле все гораздо проще. Смотрите, это своего рода, ну, ребус не ребус, а такое, типа, аббревиатура. Не по-у-се-ч-пя-су. Не догадались? Неделя, понедельник, уторник, середа, четверг, пятница, суббота. Ну, пяток, суббота, да. То есть вот кто-то написал так, нечто вроде календаря. Зачем это отдельный вопрос? Ну, конечно, это такой как бы кунштюк. В основном это эпиграфия. Сейчас активно идет изучение вот именно эпиграфики. Готовится к изданию свод эпиграфических памятников. Иногда, тут совсем недавно, в Юрьевом монастыре были найдены просто отрывки такого летописного содержания, вырезанные выцарапанные на стене, на штукатурке Георгиевского собора и Юрьева монастыря. Вот, то есть, что достаточно существенным образом дополняет наше знание вот прямо-таки о политической истории. Но это редкость. То есть, нам, конечно, идет вот «Господи, помози рабу такому-то». Все равно там упоминаются какие-то имена исторические, все это важно. Для лингвистов это очень важно. Вот вплоть до того, что относительно недавно были среди вот памятников эпиграфики открыты глаголические надписи. Знаете, да, что древнейшей славянской азбукой была вовсе не кириллица, и Кирилл и Мефодий не создавали кириллицу. Это сделали ученики Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий изобрели какую азбуку? Значит, глаголицу. А вот были найдены глаголические надписи, что, конечно, довольно интересно, потому что, в принципе, они очень ранние такие, довольно быстро исчезают, а в Новгороде это сохранялось. Ну вот, и, наконец, то, чем я больше всего занимаюсь. Ну вот, вот эти вот, значит, замечательные ребята, которые бородатые. Это кто такие, значит? Это новгородцы, но их изображение находится отнюдь не в Новгороде, а в Германии. В городе Штральзунде, это ганзейский город, собственно говоря, вот где мы были тоже. Значит, в городе Штральзунде на севере Германии, современная земля Мекленбург-Форпоммерн, Переднее Померание, это один из ганзейских центров, который активно торговал с Новгородом. Еще до образования Ганзы, формального образования Ганзы, Ганзейского союза торговых городов, который уже в законченной форме сформировался только уже в XIV веке, фактически этот союз немецких торговых городов севера Германии существовал уже начал складываться уже в XII веке. И еще даже до образования этого союза немецких городов Новгород поддерживал весьма тесные торговые отношения с немецкими и скандинавскими городами на Балтийском море. Ну, существует такая точка зрения активно, значит, сейчас внедряемая в общественное сознание о том, что отношения между Русью, потом Россией и Западом были всегда плохими. Разными это все сопровождается очень любопытными комментариями. Но, как правило, не дается никаких объективных данных для этого. Ну, например, говорится, что вот были войны, вот Россия воевала, допустим, там, с теми-то, с теми-то и с теми-то. Но тщательно обходится вниманием вопрос о том, что когда Россия воевала, или Русь, допустим, с какими-то западными государствами, воевала она как раз как практически всегда в коалиции с другими западными, то есть в союзе с другими западными странами. В действительности, конечно, идиллии, разумеется, никакой не было, и в отношениях Новгорода с Западом отношения были самыми разными, весьма неоднозначными, но все обстояло гораздо сложнее. Были и конфликты, разумеется, но было и другое. В частности, на протяжении сотен лет в Новгороде существовали иноземные дворы, так называемые, то есть представительства, как бы конторы заморских, немецких, сначала скандинавских, потом немецких купцов. Наиболее, значит, древним, самым старым из этих иноземных дворов в Новгороде был так называемый Готский двор, который назван не от готов, не от племени, не от немецкого племени готов, да, а от Готланда, от острова Готланд, который находится в Балтийском море и играл важную роль в раннее Средневековье в торговле на Балтике. То есть купцы с Готланда, сначала это были купцы скандинавского происхождения, потом их вытеснили немцы и на самом Готланде, и в Новгороде, вот основали этот самый Готский двор. В отличие от немецкого двора, о котором мы с вами будем позже говорить, Готский двор раскопан. Значит, к сожалению, раскопки были, так сказать, поскольку они носили охранный характер. Сейчас на месте Готского двора, кто был в Новгороде, может быть, знает, находится гостиница «Россия», такое олиповатое здание 70-х годов. Вот, раскопки не были закончены к моменту строительства этого чрезвычайно важного объекта, но тем не менее кое-что найти удалось. Прежде всего удалось найти само место, где находился Готский двор. Вплоть до XIV века это был Готландский двор, а потом от него название одно осталось, его арендовала Ганза. То есть Ганзе два двора принадлежало, собственно, Ганзейский и вот Готский двор. Значит, в конце XII или в первой половине XIII века был основан уже как изначально немецкий двор Святого Петра, так называемый, в Новгороде второй, да, иноземный двор, или Петров двор, который так назывался по церкви Святого Петра, находившейся на нем, естественно, западной церкви, да. Оба двора находились в самом сердце Новгорода, на его торговой стороне, которая отделялась от противоположной Софийской стороны рекой Волховым. Известно, где находился и Петровский двор, но пока, потому что там стоят дома, собственно говоря, раскопок не проводилось. Вот я был прошлым летом в Новгороде, археологи хищно, так сказать, нацеливаются на эту территорию, но пока еще вот тот раскоп, где мы были, он прямо в непосредственной близости находится от территории Петровского двора. Ну вот, но пока еще раскопок не было. А вот Готский двор отчасти раскопан. Значит, ну вот это Новгород, да, значит, собственно говоря, две стороны. Слева торговая сторона, справа Софийская. В Новгороде было два центра, примерно как, хотя это был единый, в принципе, город, но, условно говоря, как Будда и Пешт, да, два центра, не один центр, как в Москве, а два центра. Вот это самое Ярославо дворище и торг. Ярославо дворище – это, в общем-то, такой центр политической и хозяйственной жизни Новгорода. Названо оно так, потому что там находился, по преданию, находился двор Ярослава Мудрого. Вот. То, что вы сейчас видите спереди, это аркада гостиного двора, это 18 век, считается, что этого нет. Вот. А храмы, они древние, да, вот там вот в Бине виднеются главы Николо-Дворечинского собора. Именно у стен Никольского собора, Николо-Дворечинского собора, собиралась веча. Где-то лет 10 тому назад, лет 10-15, он был отреставрирован, он находился в очень плохом состоянии, отреставрирован, надо сказать, на средства бывших ганзейских городов. Это такой был подарок Новгороду от союза бывших ганзейских городов. В 1968-72 годах, как я уже говорил, на предполагаемом месте готского двора были организованы раскопки, подтверждающие, что вот этот готский двор находился именно там, к югу от Ярослава дворища. Вот, собственно говоря, примерно, условно говоря, там, где находится, аркада вот этого вот гостиного двора более позднего. В ходе этих раскопок были найдены всякие интересные, нетипичные для русских земель находки. В частности, была найдена уникальная в своем роде берестяная грамота конца XIV – начала XV веков на латинском языке. То есть вот это видно, как, собственно говоря, новгородская такая, что ли, традиция письменности влияла и на, значит, новгородских партнеров, то есть они тоже стали использовать бересту для писания. Вот здесь представлены отрывки из богослужебных текстов. Собственно, ничего там особенно интересного нет, просто сам факт того, что они тоже это использовали. Вот. Ну, что и, собственно говоря, чем был нужен Новгород западным партнерам, Ганзе и так далее. Прежде всего, торговля, конечно. Что, прежде всего, в чем была уникальность Новгорода? Почему был нужен Новгород? Что вывозили из новгородской земли в Западную Европу? Совершенно верно, совершенно верно. Было, собственно говоря, когда мы открываем учебник вот, по истории, я открываю школьный учебник по истории любой, всегда там самые разные вещи можно прочитать. Например, можно прочитать, что из Новгорода вывозили хлеб, из Новгорода вывозили соль. И разные всякие такие вещи. Ничего этого не было. Вплоть до, значит, конца 15 века, по сути дела, было два товара, которые вывозили из Новгорода. Но эти товары с лихвой, как бы, они были настолько ценны для западноевропейских партнеров Новгорода, что они с лихвой окупали, так сказать, вот то, что покупалось в Западной Европе, это пушнина. Значит, пушнина была, как сказать, русский север, вы видели карту Новгорода. Вообще освоение русского севера началось именно новгородцами. Именно новгородцами. И вообще и в культурном, и в культурном смысле, в хозяйственном смысле, во многих других отношениях русский север издревле имел очень такие тесные, глубокие связи с Новгородом, с Новгородской республикой. Вот. Так вот, что касается пушнины, то, конечно, какой-то мех был и в Европе, но вот русская пушнина была необходима для изготовления теплой, но самое главное, дорогой и модной одежды для представителей высших слоев общества. Поэтому они готовы были платить очень дорого за такие высококачественные товары. И, наконец, второй товар – это что? Нет, воск. Воск. Воск был необходим для чего? Воск был необходим для изготовления свечей, значит, которые требовались в больших количествах, прежде всего, качественных свечей, потому что так сказать, вот в домах простых, значит, для освещения использовалось там масло, всякое, жир, но пахли они плохо, в отличие от замечательного воска натурального, который был необходим для храмов, где должно было все пахнуть очень хорошо. Вот. Ну и, наконец, сам Новгород был выгодным рынком сбыта западноевропейских товаров, прежде всего, высококачественных тканей, соли. Тогда соль ввозилась в Новгород, хотя в новгородской земле есть месторождение соли, прежде всего, старая руса. Ну, тогда просто руса, но в период новгородской независимости освоение этих месторождений еще только начиналось, серебра и так далее. Поэтому немецкое купечество постоянно практически присутствовало в Новгороде вплоть до падения новгородской независимости. В лучшие годы в Новгороде находилось 150 и даже 200 немецких купцов. То есть даже по современным меркам это вполне весьма серьезное такое торговое представительство. То есть контакт был постоянным. Двор Святого Петра был закрыт московским великим князем Иваном III после присоединения Новгорода к Москве в конце XV века. Готский двор тоже примерно в это же время перестал использоваться. Значит, мы опять возвращаемся к нашим друзьям из Штральзунда, это опять те же новгородцы, что мы видим здесь? Это, значит, вот в немецкой церкви Святого Николая в Штральзунде были изготовлены такие деревянные панели, и на них изображены новгородцы. То есть это был реальный такой постоянный бытовой сюжет. Вот новгородцы приносят к двору Святого Петра свои товары, там они их, значит, добывали, значит, а здесь они их приносят. Вот тот же самый воск, скорее всего. Значит, а тут ведется торговля. Такой замечательный бытовой сюжет, который очень ярко нам показывает, значит, насколько вот эта вот новгородская торговля, какое место занимала в жизни ганзейских городов. Такие крупные конторы, как в Новгороде, у Ганзы были только в трех городах. Я их назову, и вы сразу поймете, какое значение имел Новгород для ганзейской торговли. Это Брюгге, бельгийский, ну, фландерский тогда, Лондон и Берген. Это крупнейшие в Норвегии. Это крупнейшие торговые центры того времени. И, значит, пребывание немцев, немецких купцов в Новгороде сопровождалось неизбежными конфликтами, конечно, на почве торговых споров, или просто ссорами бытового характера. И это очень хорошо для нас, для историков, потому что благодаря этому мы имеем большую документацию, связанную с разбирательствами, всякими тяжбами, разными судебными делами. И все эти вопросы, они отражаются в переписке между, значит, новгородскими институтами политическими между, и ганзейскими, внутренней переписке между ганзейскими городами Северной Германии и ливонскими городами. Сначала как бы в Ганзе за новгородское направление торговли отвечал Любек, главный, по сути дела, ганзейский город. Потом эта миссия перешла более близко, когда они получили соответствующее развитие, перешла к более близким территориально к Новгороду, ганзейским городам Ливонии, это Рига, Дерпт, Тарту современный, и Ревель, современный Таллин. Поэтому архивы Риги, особенно Таллина, это замечательный такой резервуар для пополнения наших знаний о средневековом Новгороде, отнюдь до сих пор не полностью, далеко не полностью исчерпанный. Так что берестяные грамоты все знают, но вот ганзейские документы, написанные на средне-нижненемецком языке, официальном языке Ганзы, как я уже сказал, содержат не менее, а может быть, более важную информацию об истории Новгорода. Раз уж мы упомянули разные новгородские, значит, политические институты, органы власти, уместно поговорить о политическом устройстве Новгорода, да, и вообще о его истории. Почему, собственно, Новгород является Новгородом? Ну, этимология этого слова, топонима, весьма простая и очевидна. Новый город, ну, это-то просто, но возникает вопрос, а где находился, и вообще, что такое старый город, по отношению к чему Новгород является новым? Есть какие-нибудь предположения? Вот, да, Ладога, такое предположение, ну, вот, высказывалось, значит, в историографии. Еще есть какие-нибудь гипотезы? Ну, уже понятно, раз я показал Рюриково городище, ну, это можно не называть, выдвигались разные совершенно точки зрения. Наиболее, да, популярной была Ладога, имеется в виду не Новая Ладога, а Старая Ладога, которая является сейчас деревней Ленинградской области. Да-да, разные мнения. Вот довольно популярная теория Валентина Владимировича Янина, очень такая, я бы сказал, крупнейшего, значит, специалиста по истории Новгорода, что, значит, дескать, Новгород является новым по отношению к тем поселкам, которые существовали на его территории, из которых выросли новгородские районы, концы впоследствии. Ну, здесь можно о многом. Есть даже теория о том, что, например, есть, вы знаете, наверное, многие знают город Ольденбург, да, в, значит, Германии, который вообще-то исторически был Старград, славянским, славянское такое наименование. Вот есть теория переселения западных славян на территорию будущей новгородской земли, вот что они перенесли вот эту вот некую традицию этого Старграда, потом, значит, основали Новгород. В общем, много разных теорий. Но есть некая закономерность такая немножко смешная, что очень часто бывает так, что самое старое имеет название нового. Да? Например, те, кто из вас был в Париже, знают, что самый древний мост в Париже называется Pont-Neuf, да, новый мост. Ну вот так. Поэтому мы не можем, собственно говоря, сказать по отношению к чему Новгород является новым, но зато можем сказать, что тот летописный Новгород, который упоминается уже в IX веке, куда там приплыл Рюрик и прочие, значит, его коллеги, не был тем Новгородом, который находится на том месте, где сейчас он находится, и который раскапывают археологи. Почему? Потому что по археологическим данным Новгород возник, современный Новгород возник не ранее первой трети середины X века. А Новгород упоминается, тем не менее, в летописях, и не только, кстати говоря, в летописях, можно сказать, что летопись источник не очень достоверный, но упоминается и в иностранных источниках, например, в сочинении императора византийского Константина Багрянородного, который был современником, собственно, тех событий вот, начала X века, о которых он писал в своем сочинении об управлении империей, «De administrando imperio». Там упоминается Новгород, упоминается, что там княжил, значит, Святослав, сын Игоря, вот тот самый, который ходил и Дунавы, значит, и сын Игоря, убитого древлянами. Ну вот, то есть по наиболее такому, по наиболее распространенной точке зрения, вот тот Новгород, который упоминается в раннем летописании, находился на территории так называемого Рюрикова городища, в нескольких километрах от Новгорода, где найдены очень значительные находки как раз вот более раннего периода, IX века, в основном, кстати говоря, нормандские, скандинавские, что как бы коррелирует вот с летописными данными о призвании варягов. Значит, то, что мы видим сейчас, это остатки церкви Благовещения на городище, которая была построена уже гораздо позже, конечно же, там в XII веке, и была разрушена во время войны. Там сейчас идут раскопки, очень такие, принесшие очень существенные результаты, да. И, по-видимому, вот летописное предание о призвании варягов следует связывать именно с Рюриковым городищем, но не с самим Новгородом, ныне существующим. Впоследствии как бы центр был перенесен из Рюрикова городища в Новгород. Как и почему это получилось? Вопрос сложный, опять же, в силу того, что для такого раннего периода у нас с источниками дело обстоит неважно, тут что-то утверждать весьма сложно. Вот. Существует такая любопытная точка зрения, основанная на неких параллелях с тем, что происходило в близкой, в культурно-историческом отношении Чехии, где также было два таких, в общем, была похожая ситуация, да, был Вышеград. Опять же, кто из вас в Праге был, может быть, знает, что древнейший как бы, центр Праги находился не на Пражском граде, а в нескольких километрах, точно так же, как и в Новгороде, то же соотношение, что Новгорода и Рюрикова городища, вот где жили, собственно говоря, Вацлав, там Людмила и прочее, это был Вышеград. Сейчас это в черте Праги находится, но не в черте средневековой Праги. Вот. Потом центр был перенесен оттуда в Прагу, где находился племенной центр местного, значит, племени чехов, проходили там, значит, собрания местные племенные, вот, а чтобы, так сказать, утвердить там княжескую власть, князья перенесли из Вышеграда этот центр в, собственно говоря, Прагу. Вот. Есть такая точка зрения, что примерно то же самое происходило и в Новгороде, то есть на территории самого Новгорода довольно мало скандинавских находок, в основном там, значит, вот славянские находки, связанные с общностью новгородских славян или ильменских славян, как их еще иногда называют. Вот. А как бы центр вот княжеской власти находился, по-видимому, изначально на Рюриковом городище, только потом был в какое-то время X века перенесен в Новгород. Ну вот, это, конечно, некая условность, это, то есть, собственно говоря, дракар – это ладья варяжская, так сказать, из одного из скандинавских музеев, вот на таких, значит, вот ладьях приплывали те, значит, люди, о которых Алексей Константинович Толстой написал свою замечательную балладу «Я пью за варягов, за дедов лихих, кем русская сила подъята, кем славен наш Киев, кем грек приутих за Синее море, которое их шумя принесло от заката. От заката, значит, от запада. Хорошо. Им, значит, Новгород становится уже с самого начала важнейшим центром Древней Руси. Именно отсюда распространяется, согласно начальному летописанию, власть Рюриковичей. Матерью городов русских является, конечно, Киев, но Новгород даже уже когда, ну, условно говоря, термин «столица» вообще неприменим к Средневековью, но, условно говоря, когда столица оказывается в Киеве, тем не менее Новгород остается важнейшим центром власти Рюриковичей на северо-западе. Вот это вот хорошо знакомый многим Георгиевский собор Юрьева монастыря в Новгороде, ну, точнее, под Новгородом. Совершенно замечательное место. Почему я его показываю? Не только потому, что он очень красивый, там вот сделаны те находки, о которых я уже говорил, совершенно уникальные, вот буквально под последним летом. Вот, прежде всего, что поражает в нем? Он очень большой. В дальнейшем, это начало XII века, в дальнейшем в Новгороде мы не увидим таких громадных зданий. Ну, понятно, София – это еще более раннее время, Софийский собор, это XI век, это начало XII века. Это, конечно, княжеское строительство. Можно сказать, что это последние такие вот княжеские постройки в Новгороде. Вплоть до конца XI, 1, 3, 12 веков в Новгороде правит князь из рода Рюриковичей, как правило, старший сын киевского князя, формально, а иногда и неформально подчиняющийся киевскому князю. Традиционно считается, что новгородская независимость начинается с 1136 года, когда, как писали в советское время, в раннее советское время, происходит новгородская революция. То есть свержение, собственно говоря, княжеской власти в той форме, в которой она существовала до этого, и устранение зависимости от Киева. Но на самом деле действительно эти события очень важны, потому что тогда происходит действительно изгнание, такое уже совсем публичное изгнание князя новгородского Всеволода Мстиславича, внука Владимира Мономаха из Новгорода, князь из единоличного правителя, князь остается, новгородские князья продолжали существовать, но он превращается, по сути дела, в республиканское должностное лицо, в одного из республиканских магистратов, причем не самого главного. Вот. Но, тем не менее, процесс вот складывания новгородской такой самостоятельности, он был гораздо более длительным и сложным. Скажем, избрание посадников, высших должностных лиц, ну, вообще посадник традиционно это просто наместник князя, киевского князя, там, где не было, там, где не было князей, да, вот не всех, когда не хватало княжеских сыновей на то, чтобы править в каком-то городе, туда назначался боярин в должности посадник. Вот. Также было и в Новгороде до поры до времени, но уже с конца XI века, значит, новгородцы на своем собрании вечи избирают сами посадников, и киевские князья вынуждены с этим мириться, как правило. Новгородская веча, то есть собрание новгородских горожан, упоминается впервые в 1015 году. Другие должностные лица в Новгороде начинают избираться позднее, чем 1136 год. Значит, середина примерно XII века начинает избираться Тысяцкий, это должностное лицо, которое занималось в основном сбором налогов, судом по торговым делам, вот как раз за дела с Ганзой, как правило, ведал делами с Ганзой, ведал Тысяцкий, вот, целым рядом других вещей он занимался, и третья важнейшая магистратура новгородская, а именно новгородский архиепископ. Если останется время, я об этом расскажу. В чем тут специфика, потому что архиепископ новгородский, он, во-первых, избирался на вечи, только потом уже поставлялся, значит, митрополитом, а во-вторых, он был не только духовным лицом, но и республиканским магистратом. Постепенно в XII-XIII веках формируется специфический новгородский политический строй, который, как правило, называется республиканским, и, как мне представляется, вполне справедливо так называется. Только надо иметь в виду, что эта республика была республикой не современной, а республикой средневековой. Поэтому Новгород надо сравнивать не с республиками современными, а с республиками современными Новгорода, то есть средневековыми городскими республиками Европы. И здесь открывается очень интересная и богатая поле для сопоставления. Вообще, я не совсем согласен с тем, что я здесь, значит, показываю, потому что я взял эту схему, не сам нарисовал эту схему, но взял эту схему из интернета, но для простоты, в общем, можно с этим согласиться. Действительно, высшим органом власти было ВИЧ, оно избирало, на ВИЧ избирались высшие должностные лица Новгорода. Ну, вы знаете все, что сейчас называется архимандритом, почетное звание, как бы почетный титул настоятелей наиболее крупных значимых монастырей, или просто почетный титул, более высокий, чем игумен. Но в Древней Руси все было немножко не так, то есть это тоже было, но вот существовал еще просто архимандрит, а именно, значит, архимандрит в Новгороде, это был руководитель, как бы главный монах, руководитель всего черного духовенства новгородского, руководитель всего черного духовенства, то, как правило, им избирался игумен одного из крупнейших новгородских монастырей, вот, например, там настоятель Юрьева монастыря там, или Антониева монастыря, и тоже он избирался на вече. Да, и был князь. Князя не избирали на вече, его приглашали из того или иного, значит, древнерусского княжества, той или иной древнерусской земли. Вот. Но функции князя в Новгороде были весьма ограничены. Обычно считается, вот опять же в учебниках можно прочитать, что новгородские князья чем занимались. Ну, сразу вспоминается замечательный фильм Эйзенштейна «Александр Невский», там «Вставайте, люди русские», там изображены гнусные новгородцы, которые то, значит, обижают Александра Невского, значит, ну, бояре там плохие, конечно, значит, простой народ хороший, и такая вот, значит, изображается несколько такая сусальная картина. В действительности все было несколько сложнее, конечно же. Вот, ну и обычно, вот в обыденном сознании, князь в Новгороде командует войском, правильно? Значит, ну это не главная была функция князя, главная официальная юридическая функция князя – это было участие в так называемом сместном, то есть совместном суде с посадником. Высший суд вершился в Новгороде посадником и князем, конечно, не ими лично, а их представителями. Ну и, конечно, когда приходилось, значит, князь командовал войском, возглавлял свою дружину, которую приводил с собой, и новгородское ополчение.
Вы слушали вторую часть аудиоверсии лекции историка Павла Лукина «Средневековый Новгород. Европейская Русь» с вопросом. Видео и текст этой лекции можно найти на сайте «Православие и мир» в разделе «Мультимедиа». А я прощаюсь с вами до следующей встречи. Спаси и сохрани вас Господь!